Вы обратили внимание, что мы с Анатолием начали такой цикл проповеди по семи церквам из книги Откровения, по семи церквам Малоасии, к ним в последней книге Библии в Откровении послания от Господа обращены. И Анатолий уже проповедовал на двух служениях о послании к Ефесской церкви. Я надеюсь, что большинство присутствующих здесь были и помнят, о чем шла речь. И я уже проповедовал на утреннем собрании где-то месяц назад вот о втором послании этой церкви в городе Смирна. И я должен сказать, что вот тема, которая поднимается в этом послании, я считаю крайне важными, потому что в современном христианстве нет, как бы, на мой взгляд, по крайней мере, вот в нашей, что ли, такой части света, не всегда есть правильное понимание вот соотношения между страданиями Христа и страданиями христиан. И есть немало людей, считающих себя христианами, которые говорят так, что Христос уже пострадал, Он уже взял все муки, все терзания, весь позор на Себя, и нам, Его последователям, совсем не нужно как бы идти путем страданий. Мы в Господе имеем благословение, мы имеем такого щедрого, богатого Отца, богатого на всякое доброе дело. И поэтому страдание воспринимается как что-то чужеродное, странное и неприятное. И это на самом деле не евангельская позиция, не библейская позиция. И еще как бы один такой небольшое вступление. Несколько дней назад я был в одном общении, и там брат поделился, что буквально вот полторы недели назад в Питере была конференция нашего братства на тему «Церковь, влияющая на мир». И приезжали со многих городов России туда братья и сестры на эту конференцию. И частью конференции было посещение евангельских мест в Питере, где проводились, когда было пробуждение в Санкт-Петербурге, там проводились первые богослужения, там собирались верующие. Вот историк нашего братства Алексей Синичкин проводил такую экскурсию. И в частности, они посетили одно из кладбищ в Санкт-Петербурге. На этом кладбище в сталинские годы было расстреляно около 50 тысяч людей. И среди них много наших братьев и сестер по вере. И там даже есть специальный мемориал, посвященный, можно сказать, невинно убиенным христианам, евангельских христиан, из церкви евангельских христиан-баптистов. И вот этот брат, друг мой, пастор, когда рассказывал об этом, говорит, я написал такой небольшой пост в интернете на эту тему, фотографии поместил и написал, что вот, ну, вот это путь христиана, вот. И слава Богу за наших братьев и сестер, которые проявили верность, прошли этим путем, были верны до смерти. И этот брат говорит, я удивился реакции, в общем-то, евангельского сообщества вот на этот пост в интернете, когда люди из нашей среды, некоторые люди из нашей среды стали писать, что да нет, это совсем не невинно убиенные, что, наверное, в чем-то они были виноваты, и там не нужно клеветать там, на действительность. То есть странные совершенно вещи, да? И вот этот брат говорит, я просто как бы через это увидел, что вот опять-таки это непонимание христиан вот этого соотношения страдания Иисуса и наши страдания. И то, что вполне вероятно, Христос говорит, что путь христианина – это путь страданий, в том числе за имя Его. Не только от наших болячек, не только, может быть, от безденежья, не только от проблем там, с ребенком или с женой, или с мужем, но страдания за свою веру. И это вот такое предисловие, потому что церковь, о которой мы сегодня будем говорить, это церковь страдающая, и страдающая очень сильно. Итак, книга Откровения, 2 глава. С 8 по 11 стихи. Книга Откровения, 2 глава, с 8 по 11 стихи. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Аминь. Вот такое, ну, небольшой отрывок Священного Писания, и он описывает нам послание, письмо от Господа верующим в городе Смирна. Если чуть-чуть вернуться назад, Ефес, к которому первое послание направлено, это город в Малой Азии, современная Турция. В то время вот в этом регионе фактически это был как столичный город. Конечно, столицей всей Римской империи был Рим, но вот на этой территории Ефес, он был как такой ключевой, это был центральный город, это был столичный город с наиболее развитой инфраструктурой, и представителями власти и всего-всего остального. И не случайно, что это был город, куда пришел апостол Павел, куда привел его Дух Святой, где он проповедовал, и там образовалась довольно такая сильная христианская община. И исследователи Библии говорят о том, что вот эта церковь в Ефесе стала такой материнской церковью для других церквей Малой Азии. Мы читаем послание к Колоссянам, город Смирна, там послание к другим церквам Малой Азии. Это, скорее всего, были, как бы сказать, дочерние церкви от церкви в Ефесе. И одна из них была в городе Смирна. Город Смирна считался второй по значимости после Ефеса. Это, вот, знаете, может быть, такая аналогия мне сегодня пришла. Вот если Москва и Санкт-Петербург. Вот Санкт-Петербургом для России или Санкт-Петербургом для Малой Азии был город Смирна. Он очень удачно располагался. Это был такой, знаете, портовый город, потому что к нему подходил такой достаточно глубокий залив Эгейского моря, заканчивался прекрасной гаванью, где издревле был порт, был город, жили люди. Это был центр всевозможных, ну, таких городских и государственных, ну, дел и так далее, и так далее. То есть там всегда было много моряков, много военных, много торговцев, да. Более того, этот город, с которого начиналась дорога, которая шла через всю территорию Малой Азии, так называемая долина Герм, в сторону Сирии, в сторону Израиля, туда, в сторону Персии, в сторону Индии в конечном итоге. То есть вот такой ключевой город, богатый, пышный, красивый. Там и дом музыки был, там прекрасный стадион, там было много государственных учреждений. Очень известный город. Но этот город еще славился тем, что в нем жили особенно фанатичные последователи языческих культов. Как и в других городах тогдашней Римской империи, в каждом практически городе было много языческих храмов, в Смирне их было особенно много, но вот такой особенностью, мы к ней еще чуть позже вернемся, было то, что вот последователи этих культов были крайне фанатичны, крайне ревнивы к своим богам, крайне любили своих богов, и это имело влияние, мы чуть позже скажем, и на церковь христианскую, которая там образовалась. И вот смотрите, в этот город приходят благовестники, скорее всего, из Ефеса. Неизвестные нам братья и сестры делятся благой вестью, проповедуют Евангелие, и там образовывается община. Это одно из уникальных явлений этой общины было то, что вот в этих из семи посланий этой церкви нет ни одного упрека у Господа в городе Смирна. Другим церквам и в Ефесе, и в Пергаме, и в Фиатирах, и в Лаодикее есть упреки, есть какие-то обличения, есть серьезные предупреждения. Христианской общине в городе Смирна таких обличений или предупреждений нет. Почему, мы не знаем. Я не думаю, что это была идеальная община, да, что прямо там не было недостатков, но, скорее всего, их любовь к Господу, их стремление к Господу, их служение Господу было настолько искренним, настолько ревностным, горячим, что вот на фоне вот этой верности и преданности Господу их какие-то, может быть, несовершенства, как у всех людей, они не играли такой роли. То есть в целом это замечательная община, верная Господу, причем верная вот в тяжелые времена. И, друзья, это определенный урок для нас, и, с другой стороны, какой-то вызов для нас. Потому что Господь сегодня смотрит не только на те старые общины, которым 2000 лет, Он смотрит сегодня на нашу церковь «Благая весть», Он как-то оценивает, и дай Господь, чтобы если бы Господь захотел написать послание к нашей церкви, чтобы там было как можно меньше каких-то укоризн, каких-то упреков, и была верность, больше вот этой верности, которая была в городе Смирна. И вообще, главная, может быть, идея этого послания или главная тема – это тема о верности и ключевой стих «Будь верен до смерти». И, как уже говорил брат Валера, мы сегодня тоже на три момента посмотрим вот на основании этого послания. Под разным углом можно его изучать. Может быть, даже целый цикл проповеди стоило бы посвятить только посланию в городе Смирна церкви. Но мы постараемся так в виде обзора сделать это более кратко. Итак, прежде всего мы посмотрим, кто говорит. Потому что, особенно в древнем таком эпистолярном жанре, когда писали письмо, то было принято говорить, кто это пишет письмо. Я такой-то, такой-то пишу это письмо. Вот здесь представляется автор. Это 8 стих. Посмотрите на 8 стих. «И ангел Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив». И вот, представляясь, автор говорит о двух ключевых моментах. Кто он? Первое – я первый и последний. Когда некто заявляет, что я первый и последний, это говорит о его абсолютной власти, о его абсолютном авторитете, о его абсолютной силе. И это очень важно, друзья. Давайте представим себе жителей Смирны вот в этом достаточно важном городе, вот в этом Санкт-Петербурге того времени, да, городе, где много людей, облеченных властью и серьезной властью. Ну, прежде всего, это какие-то городские начальники, градоначальники, чиновники Римской империи, да, различные наместники, прокураторы. Скорее всего, там был воинский гарнизон, там были воинские начальники. И это была такая определенная, ну, как бы элита начальствующих людей, которые имели большую власть над жителями города. С другой стороны, в этом городе это был богатый город, и там было много финансовых начальников, так называемых олигархов того времени, банкиров, у которых были в руках большие средства, и они, как естественно, деньги тоже дают определенную власть. И они тоже были, в общем-то, начальниками в этом городе. В этом городе был широко развит бизнес, и там вот эти бизнесмены, люди деловой хватки, они тоже обладали достаточно большой властью, влиянием и на чиновников, и на финансовые круги, то есть тоже были определенными начальниками. В этом городе было много языческих храмов, огромных, многочисленных, очень пышных, богатых, и вот эти жрецы, представители религии местной, также были начальниками. И их власть была весьма велика. В этом городе была довольно большая иудейская община. И хотя иудеи в то время в языческом мире, ну, можно сказать, в какой-то степени считались людьми второго сорта. Почему? Потому что они не поклонялись вот этим идолам, как бы они не придерживались официальной религии, которая была тогда принята, да? Они верили в какого-то невидимого бога, но тем не менее, благодаря своим финансовым возможностям, предпринимательской хватке, да, деловым различным возможностям, тоже обладали определенной властью, или можно так сказать, правильно сказать, влиянием в этом городе, да? Ну и понятное дело, что поскольку это была часть Римской империи, то все знали, что там где-то за морем есть Рим, и вот там император, который всей властью обладает в Римской империи. То есть начальников там было, как и у нас тоже всегда везде, очень много. И вот представьте себе состояние или положение простого жителя этого города. Скорее всего, он представлял себя, ну как иногда говорят, муравьем на асфальте, да? Бесправный, кругом одни начальники, все ему могут что-то приказать, повелеть, решить его судьбу. И тем более христиане, которые были, в общем-то, изгоями. В то время, как говорят историки, быть христианином – это уже было быть преступником. Потому что христианская вера, христианская церковь была вообще вне общества. Это были изгои. И вот эта община христианская в городе Смирна, скорее всего, ощущала на себе вот этот пресс, давление вот этих всевозможных начальников, власти и так далее, и так далее. И, возможно, представляли себя, ну, вообще ничтожными. Вот этот, как напишет Павел, как сор для мира, да, всеми попираемый. И вдруг появляется некто, пишет им послание и говорит, так говорит первый и последний. Так говорит тот, кто обладает высшей властью над всеми начальниками. Вот этот титул, первый и последний, он принадлежит только Богу. Смотрите, книга пророка Исаия, 44 глава, 6 стиха. Книга пророка Исаия, 44 глава, 6 стиха. Так говорит Господь, царь Израиля и искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, и я последний. И кроме меня нет Бога, ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, и пусть возвестят наступающие, будущие и так далее. И конец второго стиха. Если Бог кроме меня, нет другой твердыни, никого не знаю. То есть вдруг на арену выходит тот, кто над всеми, кто начальник начальников, или как в Писании назван царь царей и Господь господствующих. И еще один текст, 48 глава Исаия, 12 стих, подобные слова. «Послушайте меня, Иаков и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний». И уже вот одно это представление автора этого послания должно было вселить определенную уверенность, утешение, ободрение для верующих в Смирне, для христиан. Вот кому мы служим, вот за кем мы следуем, вот чье имя мы воспеваем, кому мы прославляем. Он тот, который над всем начальством и Смирной, вообще Римской империи и всевозможных, которых только есть власти века сего. И дальше в книге Откровений мы можем найти еще один удивительный текст, он мне очень нравится, подчеркивающий вот это первостепенное, высшее положение Бога, Господа нашего Иисуса Христа над всей человеческой властью. Откровение 6 глава с 15 стиха, и здесь говорится о Божьих судах, и там написано так: «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, и всякие свободные скрылись в пещеры, ущелья, гор, и говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Ответа однозначно – никто. Друзья мои, и вот это представление автора этого послания крайне важно для нас с вами. Бывает так, что по жизни мы обращаемся к каким-то начальникам за помощью, за какими-то документами, за чем-то еще. Порой мы видим не всегда справедливое их отношение. Может быть, какое-то даже где-то коррумпированное. Что-то мы слышим, читаем. И иногда кажется, что вот эти начальники, куда они нас ведут, что это такое? Давайте не будем забывать, что есть Бог, в руках которого все. Мы этому Богу служим, обладающему высшей властью, высшим авторитетом. И наша жизнь в Его руках. И у Него все под контролем. Дай Господь нам помнить об этом и ободриться, и не смущаться. Вторая характеристика вот этого автора послания, смотрите, очень интересная, который был мертв и все жив. Власть земных начальников, как бы высоки они ни были, она распространяется только на временную земную жизнь. Она ограничена. Она ограничена земной жизнью. И самые великие, самые славные, самые-самые-самые однажды уйдут. Их жизнь ограничена. Их жизнь однажды прервется. Но людям, которые живут во время властвования того или иного начальника, порой кажется, что вот он этот начальник или это власть, это, они настолько сильны, настолько безграничны, что и там где-то в загробном мире их будет власть распространяться, что вот они вот во веки веков. Может быть, из-за этого людям свойственно присмыкаться, свойственно как-то льстить, как-то стремиться быть рядом в славе чьей-то там, да, кого-то великого, как-то прощать этим людям много, что, да, как-то, может быть, воздавать им славу и так далее, и так далее. Может быть, поэтому людям свойственно завидовать таким успешным, особенно, может быть, молодым, кто во власти или при деньгах и так далее, и так далее. Но здесь мы видим того, кто обладает силой и властью, не только в этом ограниченном земном мире, но он был мертв, и все жив, и вовеки жив, тот, который вчера и сегодня и вовеки тот же. Да, он был на этой земле, он тяжко пострадал, даже он умер, но он воскрес и больше никогда не умирает. Он вознесся во славу Отца. Он имеет власть над живыми и мертвыми. Он тот, чье влияние, чья власть, чье могущество распространяется над земным и небесным, над всей видимой и невидимой вселенной, над всем мирозданием. Друзья, и пусть вот эта мысль будет также ободрением для нас, как наверняка она была ободрением для верующих в Смирне, что наши земные переживания, наши земные боли, наши земные страдания, может быть, даже земная смерть во всей ее, может быть, страшности и нежелательности, и даже в Библии написано, что смерть – это враг, да, и вместе с тем земная смерть, вот эта так называемая смерть первая, она не настолько страшна, как нам порой кажется, потому что есть тот, который был мертв и ожил, был тот, который скажет, что я живу, и вы будете жить, ученики мои, кто показал вот этот путь к воскресению, что он воскрес, и мы, веруя в него, воскреснем, напишет апостол Павел Коринфянам. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Друзья, это напоминание нам, чтобы мы чрезмерно не зацикливались на этой земной жизни, чтобы мы чрезмерно не прилеплялись к каким-то нашим земным делам, заботам, радостям или проблемам, чтобы мы помнили, что наша жизнь земная кратковременная, но мы верим в такого Бога, в такого Царя, в такого Иисуса, который проведет нас через реку смерти, который имеет власть над смертью, который был мертв и ожил, и веруя в Него, мы однажды живем, и нас впереди ожидает это чудесное царство нетленное Господа Иисуса Христа. Я живу, и вы будете жить, потому что у Него все живы. Благослови нас в этом, Господь. Итак, первая мысль, главная, которую мы сегодня отметили, это важно помнить автора этого послания и вообще автора Библии. Важно помнить того Господа, кому мы молимся, кому мы поклоняемся, в кого мы верим, что это Бог, обладающий абсолютно всей властью, причем властью не только над земным, но и над небесным, не только над временным, но и над вечным. Вторая часть – это кому обращено послание? Давайте посмотрим 9-10 стихи 2 главы. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10». Каждое послание из этих 7 церквей содержит такую фразу: «Знаю твои дела». Это очень важная фраза, друзья. На самом деле, все Священное Писание говорит о том, что Господь Бог знает всю нашу жизнь, все наши обстоятельства, все наши дела. Он знает даже не только наши дела, но Он знает, почему мы их делаем или почему мы чего-то не делаем. Бог обладает абсолютным всезнанием. И для одних это весть звучит как что-то страшное. Почему? Господи, неужели ты это знаешь? Господи, и вот это ты знаешь, и это я от тебя не смогу спрятать, и вот это. Если мы допускаем грех, если мы пытаемся жить какой-то двойной жизнью, если мы пытаемся быть в церкви одними, дома другими, да, в церкви одними, на работе другими, или как-то еще, если мы пытаемся прятать что-то от своих близких, может быть, друзей, братьев, сестер, поверь, от мужа, от жены, от родителей, от детей, что-то скрывать тайно, недоброе, гнилое, кривое, есть тот, который знает все. И Библия говорит, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. И если мы вот эти помойки, простите, эти какие-то гнойники храним, эти могильники, и не исповедуем, и не открываем пред Господом, и не впускаем туда Божий свет и Божию исцеляющую силу крови Господа Иисуса Христа, однажды это будет открыто к нашему великому сраму и поражению, и уничижению. Но с другой стороны, это великое утешение, что Бог знает все пути народа своего, и он знал все дела верующих в Смирне. И он знал, что по-человечески жизни христиан в Смирне неважны, тяжелы, скорбны. Смотрите, какие характеристики. Что я знаю? Скорбь и нищету. Скорбь и нищету. Потом, злословие, знаю, что тебя злословят. Дальше, тебе нужно будет претерпеть, потому что у тебя много скорбей. Вас будут ввергать в темницу, будете иметь скорбь. Этот царь, этот господин, этот владыка, Христос, воскресший Бог, он знает все обстоятельства детей своих, живущих в этом городе. Исследователи Писания говорят, что первые века христианства знаменовались большими страданиями для ранней церкви. И христиане страдали везде. Не только в Смирне, не только в Ефесе, не только в Малой Азии, по всем городам тогдашней Римской империи. Но среди римских императоров, которые достаточно часто сменялись, кто естественной смертью, кому помогали уйти из этой жизни, были разные люди. Были крайне жестокие, были крайне такие ненавистники христианства, но были, ну, более-менее такие терпимые. Поэтому иногда гонения усиливались в Римской империи исторически, иногда чуть-чуть стихали. Но в Смирне они не стихали никогда. Помните, вначале я сказал такую фразу, это историческое, в общем-то, исследование, что преследование или гонение на христиан в городе Смирна было не только санкционировано сверху, так сказать, там из Рима, когда говорили, все, там христиан нужно преследовать, но сами жители, рядовые жители Смирны были настолько пропитаны вот этим духом язычества, настолько влюблены в своих идолов, в своих этих лжебогов, что они просто органически ненавидели тех, кто этим богам не поклонялся. У них была страшная ревность, антагонизм против тех, кто не хотел быть такими, как они, поклонниками этих идолов. Причем в городе Смирна, как, ну, мы и в других городах, но в городе Смирна были поклонения некоторым богам, которые вот, ну, с точки зрения здравого смысла были вообще мерзкими, какими-то отвратительными, какими-то извращенными. Но для жителей Смирна это была норма. Они любили своих богов, они их обожали. Кроме храмов на улице города были просто на улице разные жертвенники. Ты мог идти, так сказать, на работу, одному богу там посыпать, в честь его какой-то фимиам воскурить, другому поклониться, третьему отдать честь. И вдруг появляется некто, кто не разделяет этой твоей любви. И, конечно, реакция была очень суровой. Поэтому христиане в Смирне в течение первых столетий, вплоть до времен императора Константина, когда христианство было легализовано как государственная религия, подвергались нескончаемым гонениям и преследованиям. Интересно, тоже исследователи отмечают, что когда пишутся, смотрите, «знаю скорбь и нищету», и здесь употреблено слово, которое, как и в русском языке, есть нищий, есть бедный. То есть бедный человек, у которого что-то немножко есть, но очень мало. Он еле концы с концами сводит, но что-то у него есть. Нищий – это тот, у которого ничего нет. Кто живет подаянием, милостью других людей. И исследователи отмечают, что с одной стороны, почему так было в Смирне? С одной стороны, христианами становились иногда низшие слои населения. Люди, которые были крайне бедны, которые, может быть, там рабы какие-то самые бедные, самые презираемые. Для них услышать вещь, что кто-то их любит, что кому-то они нужны, что кто-то за них жизнь отдал, это было вообще нонсенс. Конечно, они с радостью принимали такую веру, такого Христа, такого Бога, который их возлюбил, вот таких ничтожных и ничего не значащих в этом мире. Но была еще, как минимум, еще одна причина, почему христиане, многие христиане в Смирне были нищими. Нередко причиной для гонений на христиан была просто обычная человеческая зависть, зависть соседей. Если соседи-язычники видели, что какой-то человек стал христианином или, являясь христианином, может быть, каким-то бизнесом занимается, имеет какое-то имущество, может, какой-то дом или что-то еще, то, желая завладеть этим имуществом соседа или там конкурента, они просто кричали «фас, это христианин, нужно их уничтожать». И причиной была не только особая любовь к этим лжебогам, к идолам, но и обыкновенное желание воспользоваться имуществом чужого человека, в данном случае христианина, сделать это безнаказанно. Просто разграбить, просто все забрать и отнять. И вчерашний более-менее состоятельный гражданин, а может быть даже человек, занимающийся каким-то хорошим ремеслом или бизнесом, или чем-то еще, он мог в раз стать нищим. Когда его выгоняли из дома, отбирали средства производства, разгоняли его бизнес. И таких людей в Смирне, христиан, похоже, было очень много. Но благодаря этому в Смирне сформировалось, знаете, настоящее братство. Вот сегодня мы живем в такое время, когда понятие братства немножко размывается. Братство, христианское братство. Особенно на Западе, мне приходилось бывать в западных церквах, в западном мире. Вот уже такое, еще, может быть, славяне, которые переезжают там в Америку или в Германию куда-то, как-то пытаются, то им это уж все хуже, все труднее, это достается иметь понятие братства. А так, как правило, вот церковь сама по себе или мега-церковь, открывать какие-то дочерние церкви, но уже вот такого понятия братства и даже просто название «братья и сестры», оно как-то уходит из обихода. Но вот в то время понятие братства было великой ценностью. Почему? Потому что если я оказывался нищим, то без помощи моих братьев и сестер я просто не выживу. Я с голоду умру, или моя семья. Или мой брат не выживет, если я ему не помогу, как брат во Христе. Вот это вот братство было реальным, было конкретным, было живым. И люди не только назывались братьями и сестрами, они выживали вместе, они помогали друг другу. И во многих случаях вместе умирали где-то на арене цирка, вместе их бросали на растерзание диким зверям или гладиаторам, или поджигали, делали из них горящие факелы, и они вместе, как братья и сестры, рядом умирали за имя Господа Иисуса Христа. Возможно, что в подобной ситуации апостол Павел писал 1 Коринфянам 6 глава с 8 стиха: «Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». В Смирне, хотя, впрочем, не только в Смирне, была еще одна серьезная угроза для христиан. К сожалению, нередко усилению гонений на христиан способствовали иудеи. Иудеи. Мы прочитали с вами: «Знаю твои дела, скорбь и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». К большому сожалению, вот, когда в ранней церкви распространялось вот это вот движение христианское, миссия, благовестие, то это благовестие встречало сопротивление не только со стороны язычников, но и со стороны иудеев. И нередко иудеи первые воздвигали, как-то провоцировали гонения на христиан. Вы можете перечитать об этом в Деяниях апостолов, 13, 14, 17 главы. Когда Павел его, или другие его сотрудники приходили в Антиохию, Иконию, Листру, Фессалонику, другие места, начинали проповедовать Евангелие, и люди начинали интересоваться, появлялись слушатели, появлялись первые обращенные, открывались двери синагог, там, где возвещалось о едином живом Боге, появлялся интерес, зарождалась община, и вдруг или из среды этого города, или соседи его города приходили «миссионеры», в кавычках, иудеи, которые начинали говорить: да нет, они там все врут, да не слушайте вы этого Павла, да не слушайте вы этого там Варнаву или кого-то еще. Это все и воздвигали гонения. И вот здесь очень такой интересный оборот речи употреблен, что евреи, когда жили в других городах, не в Иерусалиме, они образовывали так называемые синагоги, или это место для собрания, для поклонения Богу живому, синагога Божия, синагога единому живому Богу. И вот здесь это же слово употреблено, когда Господь говорит: вы называете себя синагогой Божией, а вы синагога сатанинская. Вот это сборище сатанинское, переведенное на русский язык, там в оригинале вы синагога сатанинская. Это очень страшно, друзья, когда люди, вроде бы верующие в единого живого Бога, вроде бы держащиеся истинной правды, знающие Божье Слово, по крайней мере, Ветхий Завет, и неплохо знающие, любящие Тору, любящие слова Моисея, а на деле оказываются синагогой сатанинской. Друзья, это страшно, когда религия или вера становится орудием зла. Известный реформатор Джон Уэсли, человек, через которого Господь очень много сделал для пробуждения Англии в свое время, но он тоже встречал очень сильное сопротивление людей, которые назывались христианами, были представителями официальной христианской религии в то время, они противились ему, они мешали ему, они разрушали то евангельское дело, которое он созидал. И однажды он сказал известные слова: «Ваш Бог – это мой дьявол». Друзья, нам нужно быть очень внимательными к Богу, к истине Божьей, чтобы нам, считая себя верующими, считая себя последователями истины Божией, не стать вот этими врагами Божьего дела, орудием зла, да сохранит нас от этого Господь. Христианам чаще всего, когда их гнали, когда их преследовали, когда воздвигали гонения, выдвигали, как правило, 6 основных клеветнических утверждений. Почему их нужно гнать? Просто кратко я скажу. Первое было связано со словом причастия, которое мы сегодня с вами будем совершать. Помните известные слова Иисуса, который сказал, что если не будете есть тело моего, пить крови моей, то не будете, не сможете быть моими учениками. То христиан обвиняли в людоедстве, что они проповедуют, провозглашают вот такое людоедство. Создавались эти легенды, эти байки. Когда христиане устраивали вечери любви, так называемые агапы, где собирались вместе поклоняться Богу, то их обвиняли, клеветали, что там на этих вечерях любви творятся всевозможные оргии. И реально то, чем они сами занимались язычники, но они приписывали это христианам, это было еще одним поводом для гонений. Ввиду того, что порой в семье жена принимала христианство, а муж оставался язычником или наоборот, в соответствии разрушались семейные связи. И третьей обвинительной причиной было то, что обвиняли христианство, что это религия, которая семьи разрушает. Как ни странно, язычники обвиняли христиан в безбожии, атеизме. Почему? Потому что у христиан не было изображения их богов. Язычники говорят, да вы просто безбожники. Вот наши боги, вот наш бог, вот наш бог. Где ваш бог? Покажите его. Вы безбожники, атеисты. Христиан обвиняли в политической неблагонадежности, потому что они не признавали кесаря за бога, не поклонялись ему как богу. Они почитали власть, так написано в Писании, но они не признавали за Бога, не возносили божеские почести императорам римским, и их считали политически неблагонадежными. Христиане говорили о том, что на основании Писания придет время, когда и земля, и все дела на ней сгорят. И их обвиняли как каких-то подстрекателей, поджигателей. И вот всю вот эту грязь нередко разжигали, усиливали вот эти иудеи, которых просто порой была элементарная ревность, зависть к христианам, что многие иудеи становились христианами, что из синагог люди уходили в церкви. И вот эта ревность, эта зависть, это вызывало вот это определенное какое-то противление и желание клеветать и возмущать всех и вся против христиан. Друзья, ну еще интересный момент здесь в этой второй части отметим, что зная всю эту тяжелую картину жизни христиан в Смирне, Господь не говорит им о том, что, узнав о ваших трудных обстоятельствах, я вас вытащу из этих обстоятельств, я вас избавлю от этого, все будет хорошо. Господь утешает их, ободряет их. Он говорит, что я с вами в скорби, но Он говорит, что страдания будут продолжаться. Ваши страдания еще будут продолжаться. Еще тебе что-то надо будет претерпеть в будущем. И дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбные 10. У исследователей Писания нет единодушного как бы ответа, почему это дней 10. Кто-то считает, что это было 10 наиболее сильных гонений во времена правления 10 императоров римских. У кого-то еще есть какие-то предположения. Но главная мысль, что Господь тотчас не избавляет своих гонимых, страдающих детей от их страданий. Нам хочется, братья и сестры, делай мостик нашей жизни, чтобы когда мы оказываемся в трудных обстоятельствах, что когда мы переживаем какие-то страдания, какую-то боль, какую-то, может быть, разного толка, мы сегодня, слава Богу, живем в такое время, когда таких вот прямых, жестоких гонений, как христиан, мы не испытываем, но какие-то жизненные обстоятельства, когда постигают нас трудности, мы молимся, мы хотим подключить, молиться церковь наших друзей и надеемся, что скорее бы они все прекратились. И иногда Господь по милости своей, по нашей молитве, по молитве святых прекращает наши страдания и гонения. А иногда говорит, тебе нужно будет набраться терпения, страдания еще будут продолжаться 10 дней. Может быть, еще какой-то месяц, а может быть, годы. Но будь верен. И, друзья, дай Господь нам силы и терпения. Дай Господь нам силы и терпения проходить тем путем, который определил для нас Господь. Как людям нам свойственно мечтать или желать простого человеческого счастья. Нам хочется иметь счастье в семье, нам хочется иметь счастье в крепком здоровье, нам хочется иметь определенное счастье в финансовой стабильности, нам хочется иметь счастье в нашей жизни, в семье, в церкви, как-то вот какой-то безмятежности, покоя. И это естественное желание, мне этого хочется и вам. Но у Господа есть свой план для меня и тебя, брат и сестра. Иногда Господь допускает страдания, скорби, трудности, и не так быстро от них освобождает и говорит: не бойся, что тебе надо будет претерпеть, и будешь иметь еще скорбь дней 10. У Господа есть свой план для меня и тебя, есть своя мера сладости и горечи, брат и сестра. И дай нам Бог терпение, смирение и мужество, и мудрости все претерпеть и дойти до того конца, который определил нам Господь. И последний момент, на который мы обратим внимание, назидание. Мы уже говорили, одна из частей назидания, важно помнить, с кем мы имеем дело, кому мы поклоняемся, кому мы служим. Важно понимать, что Он есть Тот, Который первый и последний, Который был мертв и ожил. Второе, мы говорили, что у Господа есть послание конкретно к каждой церкви, к нам с вами. Он знает наши дела, Он знает наши обстоятельства, знает наши радости и скорби. У Него есть свой план для меня и тебя, брат и сестра. И дай Господь нам исполнить этот план, пройти тем путем, который определил нам Господь. И третий момент, ключевой, но он, может быть, один из самых главных в этом послании, 11 стих. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Друзья, вот это, может быть, ключевой такой момент в этом послании, в нашей проповеди. «Будь верен до смерти, ибо побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Священное Писание говорит нам, что есть, ну, как бы три смерти. Смерть духовная, о которой было сказано Адаму и Еве еще там в Едемском саду, что нарушишь Божью волю, согрешишь, смертью умрешь. Они нарушили, согрешили, но физически еще жили долгие годы, может быть, еще лет 900. Но духовно они умерли, их отношение с Богом умерло. Они стали духовными мертвыми. Павел будет писать, что и вас, мертвых по грехам и преступлениям, Христос оживотворил. Это духовная смерть. Есть смерть физическая, которой, ну, все мы умрем однажды, да? Все мы однажды умрем, пишет Павел, да? Наша физическая жизнь ограничена. Она предельная. Прах ты и в прах возвратишься. Но Писание Священное говорит о том, что есть вторая смерть, или вот это вечное мучение, которое названо смертью. И об этой смерти мы читаем в книге Откровения, 20 глава, с 12 стиха. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное». Смотри, смерть повержена в озеро огненное. Это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. И 18 стих. «Боязливых», 21 главы Откровения, «боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и смерть, и серую». Это смерть вторая. Друзья мои, вот теперь этот ключевой текст. «Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни». По милости Божией мы сегодня живем во времена очень большой свободы. Иногда мы жалуемся, иногда мы думаем, что вот где-то нашу свободу немножко ограничивают, где-то могут оштрафовать, где-то что-то еще. Но на данный момент, братья мои и сестры, мы должны благодарить Бога день и ночь за это время свободы, времена, как Писание говорит, отрады, да, возможности для проповеди Евангелия, так вот свободно собираться вместе, поклоняться, служить Господу, славить Его, открыто распространять Священное Писание, открыто делиться благой вестью, и дома можно собираться славить Бога, и в церкви. К сожалению, мы очень малую толику свободы, которая у нас есть, используем для Божьей славы. Знаете, когда там, может быть, на какие-то на домашние группы, или на четверговые собрания, или на ночные молитвы, или на какие-то еще встречи приходят единицы людей из довольно большой общины, думаешь, ну где вы, братья и сестры, где вы? Почему вы не используете эту свободу, которая есть для Божьих дел, для молитвы, для изучения Писания, для совместного общения, для поклонения? И порой мы только начинаем что-то ценить, когда это теряем. К сожалению. Может быть, сегодня, когда у свидетелей Иеговы отобрали здание и их поставили вне закона, возможно, что есть многие те, которые сожалеют и думают, а что же я так мало ходил вот на эти их, так сказать, собрания, когда была возможность, когда все было открыто. Я пропускал эти возможности, а сегодня их нету. Не дай Бог нам оказаться в таком положении, братья и сестры. Поэтому дай Бог нам дорожить той свободой, теми возможностями, которые Господь сегодня нам дает. Мы не знаем, что будет завтра. К сожалению, есть какие-то признаки, какие-то ветры, которые говорят о том, что потихоньку эта свобода сокращается. Как будет дальше, мы не знаем. В Писании сказано, вот тот, кто говорит, я первый и последний, он говорит, я открою, никто не закроет. Я закрою, никто не откроет. Бог открывает двери, в том числе для свободы, для проповеди Евангелия в той или иной стране. Но наша ответственность, чтобы быть верными Господу во все времена и во все века. И даже если у нас в жизни не случится угроза физически умереть за имя Господа какой-то мученической смертью, друзья мои, мы уже говорили о том, что обычная человеческая смерть ожидает каждого из нас. И жизнь намного более короткая, чем нам кажется. Особенно молодым кажется, у меня вся жизнь впереди, еще все успею. И Богу послужить успею, на миссию съездить успею, грешникам посвятить успею, и Библию изучать успею, и дарами своим послужить успею. Друзья мои, но жизнь пролетает очень быстро. И если мы сегодня, сейчас не используем те возможности, которые дает нам Бог для служения, для поклонения, для духовного роста, для общения со святыми, для распространения благой вести, для служения людям, другим, то может оказаться, что мы упустим эти возможности, они никогда больше к нам не вернутся. Поэтому это Писание говорит нам сегодня, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Эта фраза говорит еще о том, что важно хорошо начать свою христианскую жизнь. Важно хорошо пройти вот эту основную дистанцию, но важно хорошо закончить. Я не знаю, как вы, братья и сестры, моего поколения. Я молюсь о том, чтобы Господь дал мне силы и мудрости и мужества до конца оказаться верными Господу, пройти этот путь до конца Господу, сохранить эту верность, сохранить эту преданность. Это крайне важно нам вот эту дистанцию, отмеренную Богом, пройти до конца, чтобы в конце пути, брат и сестра, мы услышали из уст Господа эти самые сладкие слова. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». Итак, пусть вот это короткое слово, оно будет ключевым, завершающим, самым главным сегодня тебе и мне, брат и сестра. «Будь верен до смерти». И дам тебе венец жизни. Аминь.